Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов». И напомню, что мы остановились на свидетельстве апостола Павла перед Синедрионом, которое привело к тому, что дело не разрешилось ничем. Часть фарисеев стала даже Павла защищать, его учение, и зная или интуитивно чувствуя, что то, что говорит апостол Павел по духу, духовно, гораздо ближе к ним, фарисеям, чем саддукеи, которые не верили в основные духовные ценности Ветхого Завета. И очень много все по-философски, рационалистки понимая. И вот результатом этого безуспешного судилища стал такой неожиданный эффект. Более 40 человек из иудеев дали заклятие, дали обет не есть до тех пор, пока они не убьют апостола Павла. Причем дали обет, именно официально произнесли соответствующим правилам, дали клятву перед Богом о том, что они убьют человека, которого не смог осудить даже Синедрион. То есть даже в самих старейшинах народа не было единства по отношению к апостолу Павлу и к тому, что он делал и что он говорил. Ведь оно и действительно объективно так должно быть, потому что апостол Павел ничем перед законом не виноват. Если бы была конкретная вещь, конкретное преступление, за которое можно было его улучить, дело можно было сделать быстро. Но нет конкретного повода, нет. То есть его не любят, его ненавидят. Его хотят убить, но за что, никто сказать не может. Он просто раздражает своим присутствием людей, которые потеряли всякое представление о правде Божьей. Даже старейшины не смогли прийти к какому-то единству по поводу апостола Павла, а эти люди, 40 человек условно назовем, они дают перед Богом обет, что они обязательно убьют этого человека. Вот до какого ослепление может дойти человек, который вот вроде бы, как ему кажется, верит в Бога. Они же не просто заклялись убить человека, они дают обет перед Богом. Они клянутся в этом Богу. Они обещают, они дают обещание Богу. Они накладывают на себя пост, вот, считая, что благодаря этому посту их мероприятие будет успешно. То есть они действительно думают, что вот убийство Павла, которого не смогли осудить ни Синедрион, ни никто другой, ни одного четкого обвинения в беззаконии Павлу не предъявлено, никто из этих людей не видел Павла нарушающим закон, тем не менее они ослеплены настолько, что думают, что Богу угодно его смерть. Вот до какой слепоты доходит человек, который оставлен Богом за совершенно неадекватное, так скажем, восприятие духовных реальностей, за пренебрежение законом, то есть словом Священного Писания, за невнимание к Священному Писанию, за вот, жизнь, только культивируемую собственную, за жизнь, которая основана только на том, что собственная гордыня и собственная значимость становится культом, как предупреждает об этом пророк Иезекииль. Он говорит, произносит слова Божьи, говоря о том, что за недостаток ведения народ будет поражен. Вот так оно и происходит. Люди не хотели внимать Священному Писанию, им не важны были слова Священного Писания, они только знали о том, что есть Бог, есть исключительный израильский народ, что израильскому народу даны обетования, и все остальные народы должны ему служить. Вот примерно их представления об откровении Божьем сводились к такому простейшему набору идеологических принципов. И вот руководствуемые этой идеологией люди способны совершать заведомые беззакония, о которых во множестве сказано в Священном Писании, читать которые, размышлять над которым они не удосужились. И в то же время вот заговор, так назовем это, клятва этих 40 человек, она производит совершенно непредусмотренное ими действие. И как часто это бывает с людьми, замышляющие злое, что их замыслы и их зло оказывается всего лишь орудием в руках мудрого промысла Божьего. Неизвестно, как бы и что бы сложилось с апостолом Павлом, но из-за этого заговора 40 человек апостол Павел уводится из Иерусалима и переводится в значительно более безопасное место, в Кесарию, на суд Марку Антонию Феликсу, новому прокуратору Иудейской области, каким в свое время был Понтий Пилат. И вот на суд к этому Феликсу приводит апостола Павла, и то само по себе удивительно, что вот этот заговор 40 людей, он не остался скрытым не только от Бога, но даже от людей, причем людей родственно близких апостолу Павлу. Вот действительно, по Слову Божьему сказано в том же Писании, что вот сердце кует замыслы против человека, но Бог рассеивает их, как дым, они ничего не достигают, эти замыслы. И предупредили и апостола Павла, предупредили тысяченачальника, который и избавляет апостола Павла из рук этих людей, покушавшихся на него, на его жизнь. Фактически вот они-то, эти 40 человек со своим нелепым обетом, они стали исполнителями невольно для себя воли Божьей, потому что замысел Божий был в том, чтобы перевести апостола Павла на свидетельство дальше, к Кесарю, в Рим, направить его. И вот как раз исходным моментом этого долгого, многолетнего путешествия Павла в Рим и как раз и стал заговор этих 40 человек, из-за которого апостол Павел был переведен на суд к Феликсу в Кесарию. И вот приводят апостола Павла к Феликсу, туда же является первосвященник Анания с некоторыми старейшими и с некоторым ритором, как сказано, Тертулом. Ритор – это человек, который умеет произносить речи. То есть сюда слово риторика, то есть человек, который специально учился для того, чтобы произносить речи, и, как представляется, он сможет убедить какой-то неопровержимой логикой своей речи, убедить Феликса в том, что апостол Павел – существо вредное, что он смутьян, бунтовщик, и что самый лучший способ – это от него поскорее избавиться. Речь, не знаю, как он был с точки зрения, его речь тут, разумеется, подробно не приводится, каким уж красноречием он обладал, но то, что он говорит, есть все неправда. Он буквально, апостол Павел, называется здесь язвой общества и возбудителем мятежа, но ни один аргумент, ни одно действительно обвинение, которое хоть сколько-нибудь подходило к Павлу, заведомо к Павлу неприменимо. То есть и то, что он отважился даже осквернить в храм или какие-то другие вещи, в которых пытается обвинить его Тертул, мы знаем заведомо, что апостол Павел этого не делал, что было на самом деле все по-другому. Значит, фактически Тертул возводит на него заведомую напраслину, что было, конечно, очень рискованным мероприятием, ведь Феликс мог очень легко это проверить, если бы захотел. И апостол Павел, защищаясь перед правителем Феликсом, перед прокуратором Феликсом, он говорит интересную вещь, вот это свидетельство мы сейчас разберем, отметает все обвинения и говорит, очевидно, так убедительно, что никаких последствий сразу после вот этого возводимого на Павла обвинения, никаких последствий не последовало. Феликс продержал значительное время апостола Павла в узах. Несколько слов о Феликсе на страницах книги «Деяниях апостолов». Этот человек представляется, по крайней мере, человеком жадным до какой-то выгоды, до каких-то материальных средств. Он ждет, что апостол Павел ему что-то заплатит. Но кроме этого, из исторических источников известно, что и в целом нравственный облик этого человека очень некрасивый. Историки называют его человеком испорченным и даже развратным. И хотя на страницах книги «Деяния» мы с этим не встречаемся, но вот такую характеристику надо иметь в виду, чтобы понимать, в каких условиях приходится свидетельствовать апостолу Павлу и нести свое служение церкви в узах.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
А теперь обратимся к речи, к той, опять-таки назовем, апологии, к тому свидетельству апостола Павла, который он произносит перед правителем Феликсом. И вот он сначала в своей речи он указывает, что цель его, Павла, приезда в Иерусалим, доставить милостыню народу моему и приношение. Он рассказывает, зачем он приехал в Иерусалим. Ведь его обвинили в том, что он смутьян и бунтовщик, что он сеет смуту и что, очевидно, приехал сюда, то есть в Иерусалим, для того, чтобы осквернить храм и произвести какое-то возмущение в народе. А апостол Павел сразу дает совершенно другое направление и объясняет причину своего приезда противоположными целями. Он приехал для того, чтобы принести милостыню, и проверить это легко. Да и так все об этом знают. Этим вот обвинение, возводимое на Павла, оно тем нелепее, что на самом деле все, что делал Павел, и все его поступки, они открыты. Он тайком ничего не делал, и всегда проверить и найти, разузнать истинное положение вещей очень легко. Было бы желание. Но нам важно не, так сказать, не процессуальная сторона этих событий, а именно духовная суть, духовная польза от того, что мы читаем и видим в свидетельствах, слышим в свидетельствах апостола Павла. Апостол Павел говорит о том, что он приехал, чтобы доставить милостыню народу. И оказывается, он всегда и приезжал в Иерусалим только для того, чтобы доставить милостыню народу. Он и спешил ко дню Пятидесятницы только потому, что хотел доставить милостыню народу. В день Пятидесятницы в Иерусалим собирается множество людей, и, стало быть, большее количество сможет получить то, что необходимо. Естественно, собираются в Иерусалим не только люди, имеющие достаток, как часто бывает на все церковные религиозные праздники, собирается очень много обездоленных, именно в надежде, что праздник смягчит сердца человеческие, что Бог явит им свою милость, и они получат то, в чем имеют нужду. И поэтому апостол Павел спешил именно ко дню Пятидесятницы, чтобы как можно большему числу людей послужить и как можно большее число людей утешить. Но важно и то, с какой нежностью произносит апостол Павел эти слова: «послужить народу моему». Он не говорит этим иудеям неблагодарным, этим жителям Иерусалима, он говорит народу моему. Он ходил несколько лет среди язычников. Он несколько раз во время своих миссионерских путешествий говорил, что все, иду к язычникам и не буду больше вам ничего проповедовать и говорить. Но сердце его по-прежнему чувствует связь с этим народом, связь настолько, что он называет его «мой народ». И вот и он говорит это, интонация чувствуется, он действительно, и потом не раз, и не два, это во всех посланиях, во многих посланиях чувствуется эта боль, переживание за иудеев, родных мне по плоти, как он говорит. Не просто за иудеев, уверовавших во Христа, вообще за всех иудеев, за весь иудейский народ. Его сердце никогда не перестанет за них болеть, никогда не перестанет молиться. Именно поэтому он приносил им приношения, потому что он любит этот народ, потому что он готов послужить им настолько, что, как он сказал в послании, что «я хотел бы быть отлученным от Христа за братьев моих иудеев». Вот насколько велика и сильна любовь его к народу, одно только это свидетельство сильно разрушить любые ухищрения, которые против него воздвигают те, кто пытается его оклеветать. И вот эта боль и молитва за народ чувствуется даже в этом выступлении Феликса. Он ничем не пытается оскорбить, даже здесь защищенный, в принципе, и стражей, и неизбежностью, необходимостью действовать Феликса в соответствии с законом, ибо видит перед собой он римского гражданина Павла. Все равно он никак не пытается ни обидеть, ни унизить, ни хоть каким-то словом уязвить самолюбие тех иудеев, которые пришли оклеветать его и обличить его. Но фактически он показывает, что главным-то предметом обвинения его не может служить возмущение, которое он, разумеется, никакого возмущения не производило, что главный-то предмет недовольства им то, что он исповедует так называемую назарейскую ересь, как тут в своей речи обозвал христианство вот этот самый ритор Тертул. Важно, что вот это свидетельство апостола Павла, которое он говорит в ответ, что да, действительно, вот это может рассматриваться каким-то обвинением против меня, ну, по поводу того, что он христианин, но как он исповедует перед Феликсом и перед небольшим числом иудеев здесь собранных, как он произносит это исповедание. «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое не называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках, имею надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Вот это главное, такое ключевая фраза этого свидетельства апостола Павла: «Я служу Богу отцов моих». Вот это подлинно церковное свидетельство, которое призвано стать свидетельством любого христианина и каждого из нас. «Я служу Богу отцов моих». Не то, что я, апостол Павел говорит, я ходил там обращать язычников, или там я ходил основывать церковь христианскую. Он не какие-то вот поступки свои описывает, он выражает саму суть своей жизни, саму вот принципиальное отношение к своей жизни. Его жизнь есть служение Богу отцов моих. И опять-таки он не говорит, я служу Богу своему, или Богу моему, или Богу Иисуса Христа, что все было бы правильно, и в некоторых случаях он так и говорит. А здесь он подчеркивает, опять-таки отождествляет себя со всем своим народом, в том числе и с теми иудеями, которые сюда пришли. Я служу Богу отцов моих. То есть он не новую какую-то веру, и не нового Бога провозглашает, и не новую традицию основывает. Он себя как бы позиционирует как продолжателя дела всех израильских отцов, всех отцов израильского народа от Авраама, Исаака, Иакова, Моисея и других. И вот это свидетельство, оно на самом деле должно, вот не только мы его должны связать со свидетельством и исповеданием апостола Павла. На самом деле надо стремиться, чтобы жизнь каждого христианина смогла однажды быть оформлена по совести и чести этими словами. И каждый смог бы сказать про свою собственную жизнь, что я служу Богу отцов моих, что я служу Богу. Не то, что я хожу в храм, или я служу в церковной кассе, или я чищу подсвечники, или я работаю в воскресной школе, или я пою на клиросе, а чтобы все вот эти многочисленные служения, которые тот или иной человек исполняет в церкви, чтобы каждый человек, приходящий в церковь, мог четко понимать, что все, что он делает своей жизнью, это есть служение Богу. Неважно, каким талантом, каким даром, какой способностью, на каком месте. Даже если человек служит дома, и воспитание внуков, и воспитание детей, и служение ближним, служение собственной семьи, все может быть служением Богу. Более того, все и должно стать служением Богу. Только так и реализуется подлинно церковная жизнь всякого уверовавшего человека. И если бы так человек говорил и делал, если бы он действительно всякое дело исполнял как служение Богу, это не только бы в его собственных глазах и в глазах других людей подняло его некий духовно-социальный статус, не только бы он иначе относился к тому делу, которое он делает, не только бы сознавал себя, что он не просто мелкий церковный служка, что он здесь, вот именно в том месте, в котором сейчас, в данный момент времени человек находится, он есть служитель Богу. И сейчас, в этот день, в этот момент, в этом месте он служит Богу. Конечно, не так велико, как служил Павел, потому что таланты иные даны ему и нам. Но он тоже служитель Бога. И это придавало бы человеку значимость каждого его действия и увязывало бы каждый наш поступок, каждое наше слово и движение с нашим вечным бытием. Ибо, как сказал один человек, богослов, каждый человек – это вечный человек, и он должен мерить себя вечностью. И вот это понимание, постижение вечности приходит тогда, когда человек начинает каждое дело делать так, как оно и должно совершаться, так, что этим он служит Богу. Но кроме того, когда человек так будет относиться ко всякому делу, которое он делает, он будет получать в этом деле благодать Божью. Потому что всякое дело, совершаемое ради Бога, во славу Божью, оно, само даже намерение совершить это дело, оно сразу открывает для человека источник божественной благодати, и на все дело, совершаемое ради Бога, изливается эта благодать, и дело становится не просто успешным в социально каком-то смысле этого слова, вот в личностном смысле это слово, оно становится успешным в смысле того, что дело спеется, то, что действительно дело приносит плод, именно духовный плод, что дело, которое мы делаем ради Бога, оно приносит духовный плод, что так распространяется учение Христово, так распространяется миссия, так распространяется проповедь о Христе, так распространяется благодать Божья. И всякое наше дело и слово приносит плод во Святом Духе и плод Святаго Духа и в нашей собственной душе, в нашей собственной жизни и в жизни тех людей, среди которых мы творим дела Божьи.
Поклонимся Святому Христову воскресению, сего приди крестом радость всему миру.